Хупада Лиламрита. Глава 64. Цюрих и Нью-Йорк. Апрель 1973 года. Шрила Прабхупада находился в Бомбее. Помимо собственной проповеди и перевода Шримад Бхагаватам, он следил за затянувшимся процессом приобретения земли в Джуху. В этот период своей жизни большую часть времени он проводил в Индии, время от времени вылетая на запад. Под его личным надзором движение сознания Кришны быстро ширилось, и его визиты сильно воодушевляли преданных в центрах ИСКОН по всему миру. Шрила Прабхупада только что вернулся из Хайдарабада, где Шьямасундара, который 2 года был его секретарем, втянулся в рискованную авантюру. Какие-то люди побудили его стать пайщиком рубиновой шахты, и Шьямасундара начал добывать корунд, чтобы переправлять его на запад и там просеивать в поисках драгоценных светлых рубинов. Когда преданные спросили у Прабхупады, что он думает о новом бизнесе Шьямасундары, он ответил: «Если хочет этим заниматься, пусть занимается». Шьямасундара был его секретарем и помогал ему прокладывать путь сознанию Кришны в Англии, чем оказал ему ценное служение. Поэтому как представитель Кришны Шрила Прабхупада был ему благодарен. Но добыча полезных ископаемых, казалось, не вызывала у него никакого интереса. Возвращаясь в Цюрих с 90 килограммами сырого корунда, Шьямасундара посетил Шрилу Прабхупаду в Бомбее. Когда Прабхупада выразил желание отдохнуть пару недель от путешествий и административных дел, Шьямасундара предложил ему провести эти 2 недели в Санкт-Морице, известном лыжном курорте в Южной Швейцарии. «Поскольку сезон не лыжный, — сказал он, — туристов там не будет, и это будет чудесный отдых. А чистый горный воздух очень полезен и приятен». Шьямасундара даже показал своему духовному учителю фотографии горных склонов, поросших дикими цветами. И Шрила Прабхупада согласился. Но когда они прибыли в Швейцарию, там оказалось холодно, как зимой. Прабхупада, Шьямасундара, Шрутакирти и Прадьюмна сели на роскошный поезд, и тот, лавируя по ущельям, помчал их к горному курорту. Шрутакирти, слуга Шрилы Прабхупады, смотрел в окно, любуясь красотой снежных пиков. Все вокруг было белым. После долгого молчания Прабхупада наконец спросил: «Как называется это место?» «Санкт-Мориц, Шрила Прабхупада», — ответил Шрутакирти. «Может быть, его и называют Санкт-Мориц», — сказал Шрила Прабхупада. «Но я нареку его Санкт-Дьяволец». Он обратил внимание, что этот прекрасный снежный ландшафт безжизненен. Ему вовсе не нравилось смотреть на голые ветви деревьев и снег. Пустота и однообразие кругом. Где обещанные дикие цветы, зеленые холмы и прекрасный климат? Казалось, что Шрилу Прабхупаду обманным путем заманили на холодную ледяную вершину, в место, бесполезное для его целей. Санкт-Дьяволец. Прабхупада написал Гирирадже в Бомбей: «Тропический Бомбей на Джуху-Бич. В место поистине важное, куда были устремлены мысли и желания Шрилы Прабхупады. Вчера утром мы прибыли в Цюрих и добрались до курорта Санкт-Мориц. Номер очень хороший, но на улице так холодно, что выйти просто невозможно. Вероятно, 5 апреля мы вылетим в Лос-Анджелес через Нью-Йорк». Стоило им приехать, начался снегопад. Явление необычное для этого времени года. С горькой иронией Прабхупада заметил: «Я приехал в Швейцарию, чтобы застрять в сугробах». Шрутакирти не мог найти для Шрилы Прабхупады ни риса, ни дала. Удалось достать только манку. Прабхупада сказал, что научит его делать чапати из манки, но попытки Шрутакирти закончились неудачей. Прабхупада отмел всякую мысль о том, чтобы остаться здесь на 2 недели. Нужно уезжать отсюда как можно скорее. Он попросил Шхемасундару немедленно вызволить его из Санкт-Дьяволица. Шрутакирти. Как-то утром Прабхупада захотел, как обычно, прогуляться, но шел снег. Из гостиной на веранду вели раздвижные стеклянные двери. Прабхупада сказал: «Ну что, совершим утреннюю прогулку? Давайте проверим, насколько там холодно». Он отодвинул дверь, и внутрь ворвался сильный порыв ледяного ветра. «О, слишком холодно!» – сказал он. «Уж лучше погуляем здесь, в коридоре». Прабхупада, Прадьюмна и я вышли в коридор, и Прабхупада начал свою утреннюю прогулку. Он ходил вдоль по этому 100-метровому коридору взад и вперед, мимо дверей, ведущих в комнаты и к лифту. Благодаря электронной системе, всякий раз, когда открывалась дверь одного из номеров, в коридоре автоматически зажигался свет. А примерно через полминуты также автоматически он гас. При нажатии кнопки лифта свет загорался и открывались двери. Это было сделано, чтобы экономить электроэнергию. Свет горел только при необходимости. Система была рассчитана на то, что когда вы выходите из комнаты, свет загорается, вы идете к лифту, входите в него, и свет гаснет. Так электричество не расходовалось понапрасну. Мы гуляли по коридору с полчаса. На стене были выключатели света. Мы шли, и всякий раз, проходя мимо кнопки, я нажимал ее, и около 30 секунд горел свет. Мы ходили взад и вперед, и я нажимал на кнопки. Потом Прадьюмна пошел к себе, а я остался с Прабхупадой один. Мы ходили по коридору, и мне приходилось регулярно нажимать на кнопку, иначе мы оказались бы в темноте. Потом Прабхупада сказал, что хочет есть. Он был голоден, потому что было очень холодно. Он сказал: «Сегодня утром ты можешь приготовить халаву». Я ответил: «Хорошо, Шрила Прабхупада. Вы хотите подождать до конца прогулки или мне пойти сейчас?» «Нет», — сказал он, — «я буду гулять, а ты можешь идти готовить». «Хорошо», — кивнул я и пошел в номер. Но тут я вспомнил, что как только я уйду, свет тут же погаснет. Я сказал об этом всем, кто находился в номере, и мы подошли к двери. Мы выглянули в коридор и увидели там гуляющего Шрилу Прабхупаду, который, повторяя на четках Хари Кришна, нажимал кнопки выключателей. Тем временем Шьямасундара пригласил присоединиться к их группе Бали Мардану из Нью-Йорка. Шьямасундара узнал о росте цен на золото, поэтому они планировали вложить часть своих денег в покупку золота с тем, чтобы позднее продать его по более высокой цене и получить большую прибыль. Бали Мардана приехал. Когда Шрила Прабхупада услышал, что Бхагаван Дас проповедует неподалеку, в соседней Франции, то попросил приехать и его. Узнав по телефону о просьбе своего духовного учителя, Бхагаван прежде всего попросил французских преданных приготовить для Прабхупады роскошный пир и только потом отправился в путь. Когда он приехал, был уже вечер, и Прабхупада сидел на кровати, готовясь ко сну. Увидев своего ученика, он широко улыбнулся, и когда Бхагаван сказал: «Шрила Прабхупада, я привез для вас замечательный пир», спустился с кровати, чтобы принять прасад. Одно за другим он попробовал все блюда, а затем раздал остатки ученикам. Но поздно ночью, уже после полуночи, Шрила Прабхупада вышел из своей комнаты и вошел в комнату, где спали преданные. Он толкнул Бали Мардану ногой и велел ему вставать. Он сказал, что хочет видеть всех. Преданные встали и собрались в комнате Прабхупады. Все видели, насколько он серьезен. Он принялся отчитывать Бали Мардану и Шьямасундару за то, что те рисковали такими большими деньгами в спекуляциях с золотом. Деньги, которые привез Бали Мардана, предназначались для покупки здания в Искон в Нью-Йорке, а на деньги Шьямасундары планировалось купить дом в Англии. Шрила Прабхупада сказал, что так рисковать деньгами Кришны нельзя, а когда Шьямасундара и Бали Мардана стали уверять его в надежности этого предприятия, Прабхупада оборвал их. «Если будете отговариваться, как я смогу научить вас чему-нибудь?» Так Шрила Прабхупада положил конец этой авантюре с золотом. Он не спал почти всю ночь, читая им лекцию у себя в номере. Хотя в служении Кришне действительно можно использовать все, Прабхупада указал им, что эти спекуляции на золоте по сути являются азартной игрой, и этим не следует заниматься. Подчинившись словно мальчишке, ученики согласились вернуть все деньги на счета ИСКОН и больше не воображать себя великими финансистами международного рынка. На следующий день опять шел снег. Было так холодно, что Шрила Прабхупада не мог даже выйти из номера. Он посмотрел в окно и сказал: «Это настоящий белый ад!» Вскоре, наконец, прибыли их билеты, и Шрила Прабхупада вылетел в Нью-Йорк. Нью-Йорк, 5-11 апреля 1973 года. Радхавалабха. Бруклин был адским местом, поэтому, когда Прабхупада приезжал, это всегда был праздник. Соседи. Итальянцы нас ненавидели, а пуэрториканцы любили, но постоянно норовили обокрасть. Это был просто отвратительный, мрачный, грязный район, полный ненависти. Когда приезжал Прабхупада, преданные выходили на улицы. Они выстраивались вдоль ступеней крыльца бруклинского храма, и когда Прабхупада поднимался, встречали его радостными возгласами, воздев вверх руки. Он всегда с радостью приезжал в Бруклин, чтобы встретиться со всеми преданными в этом ужасном месте, посмотреть на типографию и на новые картины. В бруклинском храме он всегда с наслаждением смотрел на Радху Говинду, кланялся им, проводил киртаны и читал лекции. Дайви Шакти. Меня и еще одного распространителя книг пригласили на утреннюю прогулку с Прабхупадой. Мы отправились в парк. Там уже был Брахмананда Свами и Бали Мардана. Прабхупада начал беседу словами: «Я видел сон». Все обратились вслух. «Мне приснилось, — продолжал он, — что у нас есть корабль, и что нас на этом корабле 25 человек. 12 саньяси, 12 брахмачари и я. И мы шли вокруг света и в каждом порту проводили санкиртану». Когда Прабхупада рассказал нам свой экстатичный сон, Бали Мардана и Брахмананда с вами наперебой стали вспоминать о своих морских плаваниях. Они сказали, что были моряками и попробуют помочь Прабхупаде реализовать эту мечту. И Прабхупада был очень рад это слышать. Рукмини. Однажды утром на прогулке по Нью-Йорку Прабхупада сорвал с какой-то лозы ароматный белый цветок и принес его в храм. Он сорвал его, понюхал и сказал: «Эти цветы нужно рассадить вокруг всего нашего майяпурского комплекса». Позже я взяла этот цветок и выяснила, что он называется шерстяная лоза или серебристый вьюнок. Панчаратна. Я только-только достал аппаратуру для видеозаписи. Это была наша первая видеозапись с Прабхупадой, сделав которую мы принесли показать ему. Мы записали лекцию, которую Прабхупада читал в храме. В конце лекции он встал и, пока шел киртан, смотрел на божества. Он уже собирался уходить, но ему так понравился киртан, что он начал хлопать в ладоши и танцевать. Все это время я тоже был там с камерами и снимал происходящее мелким и крупным планом. Затем мы показали запись Шрили Прабхупаде, и он очень внимательно ее просмотрел. Увидев запись киртана, Прабхупада снова начал хлопать в ладоши и петь. Ему очень понравилось. Джахнова. Прабхупада сидел на своей асане в большой гостиной под изображением Бхактисиддханты Сарасвати. По всему периметру комнаты были расставлены картины, ожидавшие его оценки. В комнате собрались Джаядвайта, Муралидхар, Парикшит, Джидурани, Пушкара, какой-то фотограф и я. Шрила Прабхупада держался официально, по-деловому. Уже потом, когда я думала над этим, мне показалось, что своей отчужденностью Прабхупада давал нам понять, что он не может постоянно контролировать работу художественного отдела и отвечать на все вопросы, которыми художники заваливали его во время его визитов и в письмах. На одной из картин был изображен Господь Кришна, очень опечаленный тем, что не может найти Радхарани. Прабхупада спросил: какой эпизод из жизни Кришны изображен на картине, но затем выразил неодобрение. Кришна никогда не скорбит. Это замечание, казалось, привело в глубокое уныние автора картины, Джидурани. Ее очень огорчило, что она неправильно изобразила Кришну. Но потом Прабхупада повернулся к ней и добавил: «Ничего страшного. Будем считать, что здесь запечатлена лила, когда у Кришны болела голова». Когда Прабхупада дал свои отзывы о картинах, я показала ему несколько работ детей из Гурукулы. Один рисунок принадлежал Сарасвати Даси. На одной стороне листа она нарисовала круг. Это было лицо. На нем глаза в виде двух точек, улыбку и павлинье перо в волосах. На обратной стороне она зачем-то наставила крошечные точки. «Если держать бумагу на просвет, — объяснила она, — то можно видеть, как Кришна появляется во Вселенной». Когда Прабхупада увидел этот рисунок и услышал его объяснение, то погрузился в размышления, думая о Сарасвати. «Когда Сарасвати встречала кого-нибудь, — вспоминал он, — она спрашивала: „Ты знаешь, кто такой Кришна?“ И затем сама же отвечала: „Он – верховная личность Бога“». Сказав это, Прабхупада вытянул палец, словно показывая, сколь крепка вера Сарасвати. Наянабхирама. Когда в 1973 году Прабхупада приехал в Нью-Йорк, нас попросили поставить спектакль по Рамаяне. На это у нас был всего один день. Поэтому мы не использовали диалоги. Мы не могли заучить роли в такой короткий срок. Слова читались за сценой, а мы лишь воспроизводили действия. На следующее утро, сразу после мангала арати, меня вызвали к Прабхупаде. В его квартире было еще темно, и он сидел в своей дальней комнате. Он спросил меня: не я ли был ответственным за вчерашнее представление? Я не знал, что и говорить, потому что не улавливал, собирается он ругать меня или хвалить. Он сказал, что спектакль был хорош, но у него есть предложение, как его улучшить. Он посоветовал, что у каждого персонажа должен быть свой голос. Еще я вспомнил, что преданные разошлись во мнениях по поводу того, на каком инструменте лучше аккомпанировать – на ситаре или на гитаре. Прабхупада ответил, что если мы не умеем играть на ситаре, то лучше его не использовать. Лучше хорошо играть на гитаре, чем плохо на ситаре. Радха Валабха. Прабхупада жаловался, что книги не издаются. Затем кто-то пришел в типографию и сообщил, что Прабхупада обнаружил ошибку. Это была грубая ошибка в употреблении слова. Поэтому я пошел к Прабхупаде и спросил, где он заметил ошибку. Он сказал: «Я не знаю. Думаю, что в той главе, вон там». Я вытащил листы и начал искать. Он вспомнил. Нет, наверное, все-таки там. Я достал другие листы, и он снова поправился. Нет, по-моему, она была на том порванном листе. Но после того, как я вытащил все листы, он сказал: «Не обращай внимания, просто печатай». В тот момент я понял, что таким было отношение Прабхупады к своим книгам. Я почувствовал, что он не был доволен тем, что мы тратим столько времени на то, чтобы исправить все ошибки орфографии и набора. В данном случае он хотел, чтобы книга вышла, даже если потом ему придется исправлять ошибку. Балаванта. Я был в Атланте. Мы только что осуществили политическую проповедь, которая состояла в том, что я баллотировался на пост мэра города. Прабхупада попросил меня приехать в Нью-Йорк, и когда я вошел к нему в комнату, он захотел поговорить со мной о политике. Он приводил самые разные доводы. Он спросил: «Итак, что же они говорят?» «Прабхупада», — ответил я, — «они говорят, что наша программа непрактична». На что Прабхупада сказал: «Она непрактична, потому что они ее не примут. Во всех других отношениях она практична. Это единственное решение». Прабхупада сказал, что негодяи не примут ее, но если бы приняли, это решило бы все их проблемы. Он сказал, что у нас нет какой-то сложной, разработанной политической программы. Программа у нас одна. Повторяйте Хари Кришна. Только и всего. И если люди будут регулярно встречаться и вместе петь Хари Кришна, то непременно достигнут успеха. Я приводил Прабхупаде все аргументы, с которыми мне приходилось сталкиваться, и он неизменно разбивал их. Кирти Раджа. Я должен был отвезти Прабхупаду в индийское консульство на переговоры по поводу выдачи преданным виз. Во время беседы с консулом Прабхупада сильно повысил голос и что-то резко сказал на бенгали. Никто из нас не имел ни малейшего представления, о чем они говорили. За все время беседы они произнесли лишь несколько английских слов. Но мы поняли, что с чиновником он говорил достаточно строго. В конце разговора Прабхупада попросил меня представить список преданных, собирающихся в Индию, и собрать их паспорта. Он сказал, что консул согласился выдать им годовые визы. Встреча закончилась, и мы вышли к машине. К тому времени уже стемнело и пошел сильный дождь. Когда мы садились в машину, Прабхупада спросил: «Я сильно ругал его, да?» Я подтвердил, но Прабхупада посмотрел на нас снова и сказал: «Да, мне можно так поступать, но вам нельзя. Я уже пожилой человек, и они не принимают мои слова слишком близко к сердцу. Но если вы в разговоре со старшими или равными будете себя так вести, люди обидятся. Но я старик, я могу так делать. А вы не можете». Затем, когда мы ехали по дороге в час пик под дождем, я нервничал, потому что в машине сидел Прабхупада. Сквозь запотевшие окна было плохо видно. Я проклинал эту отвратительную погоду, но Прабхупада вдруг повернулся ко мне и сказал: «Дождь очень приятен. Без дождя на земле ничего бы не выросло». Я был потрясен. Мне показалось, что он читает мои мысли. Я сетовал на погоду, но Прабхупада непринужденно повернулся ко мне и сказал, что дождь – это хорошо. По дороге Прабхупада спросил нас, заметили ли мы, что было написано на табличке над входом в индийское консульство. Хотя перед тем, как войти, все мы остановились и посмотрели на эту табличку, мы вынуждены были признать, что не можем этого вспомнить. Тогда Прабхупада сказал, что разумный человек очень наблюдателен. Он может сказать даже, сколько балок под потолком. Он вспомнил, как однажды один из друзей спросил его: «Ты знаешь, сколько вагонов в Пенджабском почтовом экспрессе?» Прабхупада назвал другу точное число вагонов и не ошибся. В другой раз, в Нью-Йорке, Прабхупада отправился посмотреть выставленное на продажу здание на Парк-авеню. Мы думали купить его для Нью-Йоркского храма. Это было очень большое здание в престижном районе Парк-авеню. Мы припарковались на противоположной стороне улицы перед маленьким испанским продуктовым магазинчиком. Мы вышли из машины и посмотрели на здание. Парадные двери были открыты, и из вестибюля на вечерний тротуар падал золотистый свет. Прабхупада сказал: «Ах, это настоящий Шри Гауранга Холл». Прабхупада и Бали Мардана обсуждали возможность покупки этого здания. А дальше я помню только, как Бали Мардана хлопнул меня по руке выше локтя и сказал: «Прабхупада хочет 7-Up». Я посмотрел на Прабхупаду и спросил: «7-Up, Прабхупада?» «Да», — кивнул тот. Но я усомнился. «Прабхупада, вы правда хотите 7-Up?» Прабхупада снова кивнул. Я сказал: «То есть такой лимонад с пузырьками, вы это имеете в виду?» 7-Up, снова сказал Прабхупада. Я пошел в магазин и купил баночку 7-Up. Вернувшись на улицу, я передал ее Бали Мардане, который открыл ее и протянул Прабхупаде. Мы стояли на Парк-авеню, одетые в дхоти. Прабхупада поднял банку и стал лить лимонад прямо в рот, не касаясь ее губами. Когда мы приехали в храм, то это стало сенсацией. Прабхупада пил 7-Up на Парк-авеню. Радха Валабха. Мы знали, Прабхупада доволен тем, что мы живем в этом неблагополучном районе, чтобы проповедовать его миссию. Мы всегда понимали, он считает Нью-Йорк очень важным местом для проповеди, ведь именно сюда он приехал в начале. Ему нравилось, что мы продолжаем его дело в месте первых шагов проповеди сознания Кришны на Западе. Письмо Прабхупады Киртираджи и его жене Хари Пудже, 1973 год. «Ты – один из доверенных менеджеров Нью-Йоркского храма. Я очень рад видеть успешные программы вашего храма. Кришна дал вам, американцам, разум, а Нью-Йорк, как мне кажется, это величайший город в мире. Поэтому я обращаюсь ко всем вам, руководителям. Сотрудничайте друг с другом и сделайте что-то великолепное. Таково мое наставление. И если вы сможете сделать это, Кришна будет очень вами доволен».